«Вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.04. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко, и сегодня я и вы задаем свои хорошие вопросы экономисту-предпринимателю Дмитрию Потапенко. Дмитрий, доброе утро.
Доброе.
Не собирался даже вообще партию роста упоминать, но просто вы перед эфиром сейчас с шефом в разговоре. Вы упомянули партию роста, вы все еще вот в этой политике?
Ну, назвать это в политике сложно, потому что с учетом того, что...
Как вы выступили на выборах?
Да даже вопрос не в этом. Дело в том, что на выборах мы выступили достаточно обоснованно. Самое основное, что назвать вход, попытку наняться одним из 450 юристом из 8 там, тысяч, которые нанимались, назвать политикой, это сложно.
Но член партии
Роста... Да, я не просто член партии Роста, я...
Совете соответствующем,
да, федеральный, я был в тройке на выборах, соответственно, я федеральный политсоветник.
Что-то известно о ближайших планах партии?
У нас в 20-х числах, 21-го, там, 22-го, будет съезд, поскольку несколько проходило фарсайтов, то бишь планирование того, как будет дальше развиваться как партийная ячейка в том виде, в котором ее надо развивать на дальнейшие там, 5-6 лет. Поэтому съезд будет...
В каких-то региональных выборах будет партия участвовать?
Это будет все определяться съездом, потому что на сегодняшний день выборы яркий пример того, что выборов было мало, скажем прямо. Да, вот я выдвигался в городе Калининграде, и, конечно, с выборами было совсем тяжело. Поэтому выборы надо принимать участие, поскольку партия находится на самофинансировании. Это, в общем, такой стартап и вещи, которые нам приходится делать, осуществлять за собственные ресурсы после работы. Соответственно, надо концентрироваться в каких-то точках, где у нас
просто
есть шанс.
Просто есть ощущение, мне кажется, оно общее. Многие со мной согласятся. Прошли выборы, и вот мы ничего не слышим про партию Роста.
В общем, вы не должны ничего слышать, так уж объективности ради. Дело в том, что задача-то не шуметь, а громко ходить с флажками и все.
А потом всплыть к следующим федеральным выборам?
Нет, задача делать работу на местах, потому что все-таки сама по себе партия – это партия экономически активных граждан, то есть не только предприниматели, но в первую очередь экономически активных граждан. А это, значит, работа с экономикой и работа на местах, то есть без плакатов, сладкоголосых каких-то обещаний, потому что мы не можем пообещать всем бабам по мужику, мужику по бабе. Плюс ко всему, конечно, на федеральных каналах, если в рамках выборов каналы были обязаны предоставлять время, то сейчас выйти именно с партийной какой-то тематикой – это бесполезняк. Поэтому, в общем, мы будем делать тихое свое дело, это, соответственно, работать со сторонниками, потому что людей, надо быть объективно, за нас проголосовало миллионы, и это миллион не нагнанный, не купленный. Поэтому, в общем, это, так скажем, тот электорат, с которым надо работать не шумно, на местах.
Экономически активное население, есть такое устойчивое словосочетание, еще есть устойчивое словосочетание «особый российский путь». Я к чему? Левада-центр накануне провел опрос, ставил вот такой странный вопрос, задавал публике. Когда вы слышите об особом российском пути, что прежде всего приходит на ум? Большинство, 29%, ответили, что это особый экономический российский путь развития. Эти люди что-то конкретное представляют? Вы готовы как-то описать, что такое экономический особый путь?
Нет, эти люди не представляют ничего. Дело все в том, что, к сожалению, да, вот то, что происходит вот на протяжении 100 лет нашей современной истории, у нас мы находимся, если брать нашу историческую, так скажем, и вот демографическую какую-то ценность, мы находимся в возрасте 5-6 лет. То есть нам уже 100 лет, а мы вот все дергаемся в возрасте 5-6 лет. Это такой очень важный период в жизни каждого ребенка, когда ему очень важно присоединение к отцу, к великому отцу, которого он очень уважает, обожает, и он фактически себя с ним ассоциирует. И с этим связаны вот всяческие такие вещи, как национальные идеи, национальный лидер, лидер, а причем мы лидеров свергаем, вот за, я уж там на 47-м году, где уже видел похороны пяти вождей, а мы все время нового, как говорится, возвеличиваем, а старого закапываем. У нас это вот перманентная история, вот самая последняя история с Ельцин-центром происходит. Вот, поэтому мы ищем волшебную пилюлю, как в той самой матрице, которой на самом деле нет, потому что вот яркий пример Китая, в котором волею судеб мы тоже, я работаю там уже более 9 лет, и они, в общем, не меняя какой-то внешней, наверное, надстройки и идеологии, в общем, совершили прорыв с достаточно небольшой региональной державы до державы номер 2 в мире. А мы же за это время, в общем, как ковыляли где-то там между 8-м, сейчас мы находимся на 13-м месте в мировом разделении труда, в ВВП, вот, и, скорее всего, будем скатываться все дальше и дальше, вот, исходя из того, как мы себя ведем, то, в общем, нету никакого особого экономического пути России. Просто другое дело, что мы боимся, ну, показаться такими же, как и все, боимся признать...
обижает, мы, ну, это
да,
просто...
нас это уничтожает, у нас это унижает, мы, ну, то есть, понимаете, богоизбранность, это же очень хочется бы быть с пилюлей.
Чтобы экономически преуспеть на планете, нужно быть попроще?
Нет, для того, чтобы попроще, с учетом того, что...
Ну, в смысле, надо... не претендовать на богоизбранность?
Нет, для того, чтобы преуспеть на планете, надо понимать, что ты занимаешь 13-е место, это значит, ты претендент на что-то, для того, ну, то есть, надо прорываться. Для того, чтобы прорваться на первое место, надо там тренироваться кратно больше. Ну вот как претендент в спорте достигает первого места? Он же не приходит и говорит, я богом избран. Да нет, он просто с него 7 потов сходит, то есть он работает существенно больше зачастую, чем чемпион. У него, конечно, безусловно, есть какая-то там какой-то очень хороший навык, который он развивает против слабости чемпиона. Но при этом, при всем, он, в общем-то, он играет по тем правилам, которые установлены на чемпионском ринге. И надо осознать, что такое мир. То есть в глобализованный мир – это мир, в котором нельзя никого уничтожить. То есть нельзя никого... То есть мы можем хоть 300 раз пытаться ненавидеть, но для себя должны осознать, что уничтожить никакой ядреной кнопкой ты никого не можешь, потому что накроет в первую очередь тебя. Потому что вот это все наше время с брецанием оружием во всех ипостасях, да, что вот мы-то там, вот когда мы читаем, я сейчас стараюсь меньше даже читать, смотреть социалки, потому что, честно говоря, социалка превратилась в такой в первый канал, только в худшем его исполнении, потому что такое ощущение, что каждый свои комплексы вываливает на поверхность и показывает, что там, ну, демонстрируется, что, например, находятся какие-то ролики, когда там наши как бы солдаты могут побить американских солдат. До тех пор, пока вы не столкнетесь в прямом боестолкновении, говорить, побьем мы или не побьем, мы этого не знаем. Когда мы там принижаем какие-то другие нации с точки зрения их поведения. Но они ведут себя, как считают нужным.
Мы, получается, так в основном штампы какие-то обсуждаем.
К сожалению, особый
путь развития, богоизбранность. Вот Александр Фельдман пытается вас ловить. Mm-hmm. Он говорит, а в Америке эта идея богоизбранности есть, на купюрах написано «In God we trust», и это совсем не мешает, они правильно все равно расставляют приоритеты.
Боюсь огорчить Алисашу. Дело в том, что вот в Соединенных Штатах бываю достаточно часто, вот более того, даже это рождение, Рождество поеду и Новый год встречать, значит, никакой богоизбранности в тексте наших, как мы считаем, оппонентов нет и близко. Значит, некоторое время назад я даже выступал на одном из мероприятий, подготовленном ассоциацией распространителей печатной продукции, и мы проехали практически Соединенные Штаты от одного океана до другого. Значит, просто посмотрите хотя бы каналы их на их языке. Не то, что вам предоставляет наш первый канал, а вот просто посмотрите. Я боюсь вас огорчить. На наличии России и, в общем, там, каких-то там на наших президентов...
Так не об этом же речь. Речь не о том, что они в сравнении с конкретно Россией себя богоизбранными могут полагать. А вот в целом, опять, в планетарном, во вселенском масштабе Александр... Наверное, про это.
Не в планетарном
масштабе. Отношение к России.
В планетарном масштабе Соединенные Штаты занимаются своими проблемами. Вот, опять-таки, совсем недавно я был в Брюсселе, выступал в Европарламенте. Мы никак не можем осознать одну большую, ужасную для нас вещь, что вот все страны занимаются вообще, грубо говоря, своим собственным мусором. Я вот хочу предложить Саше и всем остальным, вот просто возьмите и недельный выпуск новостей по всем каналам и вырежьте три новости. Первая новость, что там у хохлов, а Алеппо наш и Трамп наш. Просто вырежьте. И вы будете с ужасом наблюдать, что в целом мы, сами россияне, о своих задачах, проблемах и успехах не говорим. И в целом ресурс, то есть окажется, что у нас новостей нет. То есть нам нечего обсуждать, то есть вот совсем.
А может быть, поэтому мы сейчас обсуждаем штампы, которыми оперируют составители опросов или наши слушатели?
Это-то и обидно, понимаешь, в чем дело? Дело в том, что вот мы живем, живя в этих штампах, мы как раз уходим от реальности. То есть это там, да, с одной стороны, это правильная заточка пропагандистской машины. Конечно, у нас, как у братьев Стругацких, нету еще Министерства правды, хотя я бы уже его на самом деле ввел, потому что с учетом того экономического коллапса, который у нас находится, то чтобы все время на кого-то все сваливать, кроме самих себя, свои проблемы, то нужно создавать Министерство правды, надо подсократить количество каналов и крутить круглосуточно, безусловно, там, какие проблемы в мировом масштабе, и единственную после того, как в мировой масштаб там 15-минутный новостной ролик пройдет, минуту с фразой «миллион тонн чугуна надоили хлопкоробы Беларуси». И тогда население будет, с точки зрения, поскольку средства массового поражения, которые ошибочно называют средством массовой информации, легко управляют людьми, то можно будет вообще проворачивать в стране все что угодно.
Трампа вы, кстати, помянули, а часть его кампании была именно ставка на... реднеков с их штампованным представлением о том, что...
Это нормально. У нас тоже есть, ну, скажем так, реднеки. То есть вспомним даже до уходящего президента Обаму. В общем-то, он выехал на том, что он дал социальную страховку людям, которые на нее не претендовали. То есть вопрос в том, на что мы делаем опору, да? То есть в любом случае, когда мы говорим, вот ты говоришь вот о реднеках, или я говорю о людях, которые не претендовали на страховку. Самая основная разница между нами и во всем остальным миром, она очень глобальная. Дело все в том, что процент людей, которые работают у нас в так называемом... То есть у нас нету частной экономики, то есть у нас нету частной собственности ни в каком ее виде, то есть у нас нету частника глобализован, то есть даже каждый гражданин, который якобы чем-то обладает, он не обладает ничем, его в любую секунду можно отобрать и обобрать. И это, то есть даже собственностью люди начали обладать, ну, последние, условно говоря, 25 лет. А это очень-очень-очень такой важный маркер. А за рубежом принципиально, почему по-другому развиваются и все процессы, и люди по-другому развиваются, и экономика развивается, именно по причине того, что везде управляет класс мелких-мелких собственников, тех, кого мы с тобой называем там реднеками или называем людьми, не имеющими права. Все равно это мелкие собственники, но не люди, работающие на пилении недр. А мы прямо или косвенно, там, процентов 70-80 пилим недра. Даже сейчас, находясь на нашей радиостанции, мы пилим недра.
При этом, даже если мы не пилим буквально недра, мы внимательно следим за тем, конечно, как напиленное продается из недра и так
мы
далее.
Мы с тобой реально пилим недра с тобой сейчас. То есть, вот как ни вся печалька, что каждый должен осознавать, что...
Опиши тогда эту схему поподробнее. Мы сейчас пилим недра, вот как мы
это делаем? Вот надо просто, ну, дойти до, там, до бинарного какого-то исчисления. То есть... в данном случае мы находимся на радиостанции, она частная или она государственная? Если она получает хоть какое-то государственное финансирование, там у нее есть, то это означает, что мы с тобой сейчас пилим недра, потому что основная, в общем-то, основные доходы...
Ну, или если собственник получает основной доход...
Не принципиально, через физическое лицо, это все уже называется прокладки, да, это уже там можно создать массу всяких надстроек, но если мы в любом случае получаем как псевдогосударственные деньги, то, значит, мы с тобой пилим недра, прямо здесь и сейчас. Вместе.
интересовался бюджетом на следующий год?
Ну, безусловно.
Там в структуре доходов нефтяные доходы – это 37% от бюджета.
Но это
не абсолютный максимум.
Ну, это лобово, скажем так. Значит, что произошло с бюджетом? Потому что мы все-таки должны туда добавить наши любимые налоги, потому что у нас некоторые умники даже говорят, что вот, там в структуре ВВП у нас нефтегазовые доходы – это всего 11%. Я говорю, порекомендую действительно посмотреть бюджет, потому что если посмотреть самый классный налог, налог на добычу полезных ископаемых, то вы будете удивлены, что суммарно, в общем, если приложить туда все недра, я недра объединяю, да, добычу в том числе и металлов и всего остального, то вся наша экономика состоит процентов на 60, на 70 из как раз того, чего нам не принадлежит. Что я под этим термином подразумеваю? Потому что когда мы с тобой пилим недра вот прямо здесь и сейчас, мы забываем одну такую вещь – признаться сами себе, что недра нам с тобой не принадлежат. Почему у нас получилось с тобой, почему у нас появились с тобой недра? Потому что когда-то очень давно, условно говоря, там князь Владимир вел завоевательный войн. То есть у нас появились территории, с территории которой мы сейчас эксплуатируем. А если посмотреть на это с точки зрения юридической, как бы, там, там прав собственности. Ну, в общем, надо найти потомков князя Владимира, потому что мы регулярно говорим, давайте там национализируем или передадим народу, то если поискать, отмотать историю чуть дальше и дальше и дальше, то надо найти потомков князя Владимира, которым принадлежит вся собственность, а мы всего лишь ее эксплуатируем, причем зачастую незаконно. Посему вот...
Ну, это просто художественный такой парадокс. Но исходя,
это не художественный.
Исходя из этого, мы должны сейчас предположить, что... Ага. Обама, впоследствии Трамп, должен по такой строжайшей логике просто индейцам все раздать, все,
и
что...
Он должен, вот так, понимаешь, дело в том, что захват индейских территорий в целом логичен. Там единственная маленькая дырка, в том, что у индейцев право собственности не было оформлено, то есть, да...
Слушай, ну у киевских князей тоже право собственности.
Ну, все-таки у них в Литве, если уж мотаться...
У нас с тех пор столько государств сменилось на этой территории.
Согласен, нет, мотаться там можно, но я все-таки хочу... Я это больше, конечно художественный образ, понятно. Но я к тому, что... А что, собственно говоря, мы произвели? Вот что меня тревожит, что за последние 100 лет, там, ну, например, когда СССР... там разваливался, значит, наши как раз нефтегазовые доходы в бюджете составляли, по разным оценкам, 8%. Сейчас они, ну, хорошо, 37%, суммарно со всеми налогами, там они будут под больше 40%, там реально 50%. Это как же так получается, что за историю современной России 25 лет, вместо того, чтобы что-то создать, имея галопирующее, повторю это слово, галопирующий рост цен на энергоносители, он достигал там больше 100 долларов за баррель, мы получили как раз ровно обратное, то есть ухудшение экономической ситуации. А если взять, ну, и то есть объяснение-то оно достаточно примитивное. Просто мы живем в родоплеменном обществе, мы никогда это родоплеменное общество не меняли, то есть систему управления. Мы не меняем систему управления, мы все время меняем персонажей, которых как бы себе ставим, потом говорим, что же у нас новый боярин хуже там предыдущего, или вот он в этом хорош, а в этом плох.
И... Ну, а кто-нибудь объективно, научно обосновал то, что нужно что-то обновлять, нужно что-то менять?
А ты знаешь, дело все в том, что то, что у нас... Давай начнем с базиса. То, что у нас сейчас на территории Российской Федерации происходит, это теория давно обоснована. Она называется теория стационарного бандита. Это экономическая теория. Она не имеет никакого криминального подтекста абсолютно. Сразу, чтобы было понимание, ее как раз обосновал американский один из экономистов, и поэтому мы по ней живем. Прямо вот с точки там, зрения поведения, хотя она нигде не упоминается.
Теория стационарного бандита.
Да, теория стационарного бандита. Если в двух словах, то государственный муж или там, стационарный бандит, он, по сути дела, выходит к основной массе, которую он обирает, с одним посылом. Смотрите, я вас обираю один, а если я не буду обирать вас один, то придет очень много разных плохих бандитов, которые будут обирать вас много.
Но это и есть государство.
Не совсем. Дело все в том, что в данном случае подменяются понятия, потому что государство в нормальном положении, это когда есть большое количество, в том числе и частных собственников, например, тебя, меня и всех остальных, и когда мы за счет своих налогов, что налог – это покупка, мы с тобой скидываемся, условно говоря, по 10 рублей и назначаем, например, вот нашего звукорежиссера, говорим, что звукорежиссер, ты знаешь, вот у нас, к сожалению, ты зарабатываешь тем, что пишешь тексты, я там обслуживаю людей в столовых и в магазинах, и мы говорим, пожалуйста, построй нам дороги, вот мы по 10 рублей тебе дали, и, то есть мы его нанимаем. У нас принципиально другая ситуация, мы никого не нанимаем с тобой сейчас.
Не понимаю, мы нанимаем, мы платим этим ребятам налоги.
Нет, мы не платим.
На отдельных этапах мы их избираем. У нас есть система судебная и правоохранительная, которая за этими же ребятами присматривает. Другое дело, насколько качественно работают вот все эти элементы механизма. Это все есть, и это и есть государство.
Нет, или ты путаешь вас.
Мне тогда про бандита надо подробнее. Давай. Я тогда не понял.
Вот так возвращаемся. Значит, мы с тобой никого никуда не нанимаем, потому что первое условие найма – это что? Это условие увольнения. Ты можешь кого-нибудь уволить? Нет, ты не можешь никого уволить.
Я могу обратиться в суд.
Не-не-не-не.
Судебная система.
Ты можешь что угодно сделать. Ты уволить никого не можешь. Вот никого. Даже там самого последнего чиновника ты уволить не можешь.
Я не могу это сделать прямым своим указом и пожеланием.
И даже не прямым. Но, понимаешь, глупость получается. Назначить, условно говоря, ты можешь его прямо... А уволить ты должен через какую-то...
Какой момент я его назначаю прямо?
Ну, условно говоря...
Мы говорим о там, главе района, я его прямо не назначаю.
Ну, и на выборах все-таки. Ты его худо-бедно, понятно, что у нас убрали эту функцию, но в целом в некой победе сферического коня в вакууме ты должен его выбирать. Ты его выбрал, но уволить ты его не можешь. То есть система, ты должен подать, пойти в суд, пойдите туда-сюда, пятый.
Да.
Ну, то есть схема осознанно схлопнута ими же, ну и с нашей, конечно, помощью. Поэтому стационарный бандит в данном случае, они сделали все очень правильно. Они систему поменяли под себя, когда мы как бы принимаем участие во флешмобе под названием выбора, а потом, исходя из этих выборов, мы их снять никогда уже не сможем ни при каких обстоятельствах.
Я вижу, публика в эфир рвется, но чуть
давай,
позже. Давайте
давай.
Вас подключим. 7373948. Телефон для звонков, прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. В Телеграме пишите «Говорит МСК-бот» в одно слово латиницей, адресуйтесь туда. У меня просто вопрос, что мы так далеко уж от разговоров про нефть не ушли, она была помянута. Угу. На прошлой неделе в Вене государство ОПЕК и государство, не входящее в организацию, договорились о снижении добычи в 2016-2017 году. Угу. Россия взяла на себя обязательство тоже снижать. В связи с этим цены резко поперли вверх до, по-моему, до 57 вчера.
Ну да, есть такая история.
Доходила цена, сегодня нефть падает.
Угу.
Есть прогноз, о сроках его не говорю. Не называй его ни долгосрочным, ни краткосрочным. Что в ближайшее время будет происходить с нефтью?
Ну, она как бы дерьмо в проруби, в районе полтишка плюс-минус 5-7.
Так мне кажется, мы в восторг должны от этого прийти. Ну, мы это вот стационарные бандиты, может быть.
Нет, стационарный бандит не может прийти в восторг, потому что, в общем, для того, чтобы все было хорошо, нужно хотя бы там 60 и 80.
Они в бюджет закладывают 40 на 3 года.
Подожди. Бюджет-то они закладывают 40, но только бюджет-то дефицитный. Ну, то есть это бредятина, понимаешь? Можно заложить в бюджеты 30, но он бюджет дефицитный. Но это все равно, что ты знаешь, заложил в своем семейном бюджете, что вот тут, что мы там тратим 100 рублей, но вот денег, а зарабатываешь ты 80, что называется. Ну, это бредятина.
Дефицитный?
Ну, бюджет дефицитный, он не профицитный, он не сводится в ноль.
Не сводится в ноль, но это, в общем-то, такая вещь вполне рабочая и традиционная.
Не-не-не-не-не, подожди, вот как это... Откуда-то деньги должны же взяться? Вот откуда они должны взяться?
В том числе из, например, Фонда национального благосостояния.
Это означает, что, опять-таки, это означает, что мы же с тобой говорим про будущее.
Мы смотрим, мы заработаем за счет того, что нефть будет больше 40, сверх того, что рассчитывали строго на нефти заработать, и это все вот как
нет,
раз в эти
подожди,
фонды.
Нет, подожди, дружище, но мы для этого, но для того, чтобы жить, нам нужно нефть по 60. Ну вот где логика, где здравый смысл?
Ну, если они считают, что выживем при 40, ну, не могут ли они в такой степени нас подставлять, чтобы закладывать 40 долларов?
Подожди, что значит не могут? Вот я не знаю, как ты...
Арифметически?
Нет, очень элементарно. 6 лет, вот мы с тобой, вот у нас с тобой есть и папа, и мама, у тебя, надеюсь, здравствует, собственно говоря. Мы уже с тобой 6 лет лишаемся наших с тобой налоговых накоплений. То есть мы в пенсионное накопление не имеем с тобой. Что значит, когда ты говоришь, они не могут? А что их останавливает?
арифметика. Они не могут предложить документ, в котором, например...
Что отберут у нас еще больше денег? Отберут. Они не могут это...
Короче, самый короткий вывод. Дефицит бюджета будет покрываться за счет повышения налогов, скорее всего.
Конечно. И более того, и смотри, как элегантно сделано. Они сейчас впустили перед вот этими не к ночи помянутым флешмобом под названием «Выборы» в необеспеченных 6 триллионов рублей в экономику, и замечательно ее потом сушат, изымая деньги, просто закрывая банки. И ты остаешься с носом. Это же элегантная схема. Сначала тебе деньги дают, как бы, то есть, но до тебя они не доходят. И заметь, что говорят наши власти. Они честно говорят, что они исполнят все социальные обязательства. Угу. Они правда их исполнят, потому что... Но резаны бумагой. Поэтому денег у нас скоро очень будет много, нулей много. Мы с тобой приняли недавно участие во флешмобе «Нарисуй свой домик на резаной бумаге в 200 и 2000 рублей».
Это Дмитрий Потапенко в студии «Говорит Москва». Как обещал, да, подключаю вас к разговору уже после информационного выпуска. Для этого вам понадобится номер 7373948. СМС читаем на портале +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Вы пока туда сообщений насыпьте, пока новости идут, а мы уже после них будем с Дмитрием их читать.
Хороший вопрос.
11.34. Продолжаем разговор с Дмитрием Потапенко. Спрашивают много, но как-то очень обобщают. А накопление куда нам девать, раз такие плохие прогнозы? Спрашивает Дмитрий.
Ну, если у вас есть накопление, слушайте, в общем, с советских времен ничего не поменялось. Я в 6 классе читал политинформацию, это был 76-й год, о том, нет, 4-й, вру, это уж какой год, 7 дней позже. 70-е, конец 70-х годов уже склероз начинается старческий. Так вот, я читал, а нет американскому империализму, свободу Анжели Дэвис и далее везде, поддержку доктора Хайдера. Ну, не с тех времен ничего не поменялось. Доллар США, наше все. Нравится нам это, не нравится. Но я сразу могу сказать, что такое накопление. Ну, суммы там до 10 тысяч долларов, которые максимально есть у наших россиян, на самом деле они существенно меньше, я сразу повторюсь. Надо хранить желательно дом, потому что та политика, которая, ну, вот, осушение экономики, вернее, сначала закачки необеспеченной резаной бумагой, а потом ее осушение, то я могу сказать, что никто не исключает того варианта, ну, банков у нас много, банков на ближайшие 3 года хватит, но очень не хочется, поскольку россияне у нас очень люди инертные, то есть откладывают в том числе и в якобы псевдогосударственные банки, чтобы вы остались без денег. Поэтому 3-литровая банка, с учетом того, что сейчас, в общем, проценты по вкладам, особенно по валютным, они копеечные, ну, я бы не рекомендовал бы их хранить как-то отдельно.
Есть, кстати, свежая инфа от агентства по страхованию вкладов. Потери вкладчиков, именно о физических лицах речь, потери за счет вот этой чистки банковской системы 45 миллиардов рублей. Это вот в 2016 году.
Конечно.
Следом за этим вопрос как к предпринимателю к вам. Предприниматели, юридические лица потеряли 230 миллиардов рублей от этой же чистки.
Да.
Есть возможность страховать и средства предпринимателей тоже?
Нет. Вот здесь как раз очень жесткий водораздел, что предприниматели...
Понятно, что сейчас нет, что это просто законодательно...
И никогда не было. Значит, я предпринимателям, это уже поскольку много с ними общаюсь, и там вот недавно был в Краснодаре, и вышла даже статья там на местном портале, пересказ моего выступления, я произношу 3 фразы последние 10 лет. Первое, значит, вашего паспорта не должно быть в генеральных директорах. Вторая, вашего паспорта не должно быть в учредителях. Напомню, что арбитражная практика, и сейчас учредители отвечают по убыткам, даже нанесенным вашей командой. И третье, что к вечеру на расчетном счете вашего предприятия всегда должно быть ноль. Как угодно, снимайте, депозиты переводите, выводите, что угодно делайте, хоть на уши вставайте. Я просто напомню, поскольку нас слушают не только там 16-летние пионеры, что происходило в 90-х, когда была гиперинфляция, и когда вот сейчас там идут рассуждения, что там такие-то проценты, они высокие или маленькие, ну, тогда мы деньги брали, в том числе, я в 28 лет возглавлял крупнейшее предприятие в Европе по производству древесно-стружечных плит и деталей в подрезку. Это достаточно было городообразующее предприятие. Так вот, я могу сказать, что вечером деньги выводились в так называемую в географию, потому что тогда с долларом, евро тогда еще не было, тогда была дойчмарка, если мне не изменяет память. Вот, выводилось в любую географию, поскольку курс очень быстро скакал, а вечером деньги заводились на расчетный счет предприятия. Поэтому, извините, мои дорогие, хорошие, если вы содержите, считаете по-прежнему, что какой-то банк сильно устойчив, ну, я вам могу привести массу примеров, где даже с очень высокопоставленными лицами в управлении, ну, например, Мастербанк, да, все же помнят, чей брат возглавлял сей банк, да, и что с банком произошло? Чик-трак, мы в домике, поэтому еще раз говорю.
Но при этом так всегда хочется все делать максимально... цивилизованно, что ли? Да, даже открыто, я не побоюсь сказать.
А здесь...
а если человек вот таким мутным образом организует деятельность собственной организации, нигде не состоит, нигде, нигде не назначен ответственным, потенциальные партнеры, инвесторы, как они с ним взаимодействуют?
Элементарно, они же понимают правила игры этой игры. Потому что он не назначен, но у него есть все права на управление. И эти права просто подтверждаются не подписью генерального директора или учредителем, а о том, что ты владеешь другим юридическим лицом. То есть как раз это с точки зрения схемы владения и управления, это уже давно уже отработано. Ну вот вы, условно говоря, когда покупаете машину Volkswagen, сомневаюсь, что вы доверяете там, семье Volkswagen, потому что у Volkswagen такое количество акционеров, или у любой публичной компании.
Ну нет, если речь-то идет о бизнесе...
А это не имеет значения.
Посреднее.
Да даже если это самый мелкий бизнес, какая разница? Схема управления и схема владения не имеет значения. Крупнейшая это корпорация, где миллион акционеров, или это какой-нибудь семейный кооператив. Более того, напомню, что в соответствии с российским законодательством потребительский кооператив, который существует, и так называемые пайщики существуют, это абсолютно законно, абсолютно нормально, я уж не говорю про то, что он существующий там более там столетий форма управления хозяйством, когда, например, пайщики скидываются, и вот из чего состояли колхозы, это состояли из паёв, так что не, тут схема абсолютно прозрачна.
61-й такую схему рисует, то есть человек призывает уходить в доллар, ну, в смысле Дмитрия Потапенко, не хранить деньги в банке, и почему не дают дешевые кредиты нашим бизнесменам? Может, как раз поэтому, потому что они все переведут в баксы и просто в кубышку в свою куда-то закатят.
Я вынужден огорчить. Дело в том, что нас, бизнесменов, уже давно, в общем-то, нет. И мы, на самом деле, по математической погрешности в экономике России есть только государственные, так называемые, или родоплеменные бизнесмены. Но ни одному реальному бизнесмену в голову, то есть вряд ли вы найдете бизнесмена, даже не найдете никогда, если он не связан с псевдогосударством, у которого есть 1,5 тонны денег, как у господин Захарченко, которые где-то лежат. Мы являемся, конечно, частью системы, мы ее отражение, в том числе, как и наши сограждане. То есть мы просто взаимодействуем с этим родоплеменным обществом существенно чаще, чем сограждане, то есть каждый день по, там, по десятку, по 20 раз. И поэтому, конечно, мы, понимая, что живем с бандитами, называя своими именами, мы вынуждены, в общем, стараться сохранить свою жизнь. И было бы, наверное, глупо. Вот предлагаемому там 66-му.
61-му.
61-му, да. Что да, бандиты, которые приходят к тебе в дом, вламываются, выбивая дверь ногами и все это делая по закону, говорить, заходите, вот вам каравай, согласитесь. Поэтому, если кому-то очень хочется, ну, welcome, мы не против.
Все, как обещал, подключаю вас уже к разговору вслух. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Ваши вопросы Дмитрию Потапенко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
У меня такой вопрос. Ну, во-первых, исходя из вашего выступления, можно сказать, что у нас США является стационарным бандитом, которому мы все должны поклоняться. Во-вторых, мы должны держать деньги в банке и в доллары. Может быть, нам тогда и страховочку попросить у Обамы. И вообще там расплющиться перед ними.
Ну, насчет того, что я не припомню, чтобы мы говорили о США как стационарном бандите. США нравится нам, это не нравится, там присутствуют хоть какие-то формы начальной демократии, но сразу могу сказать, демократии в том виде, в котором вы ее понимаете, ее не существует. Это конкуренция всегда финансово-промышленных групп. Вы можете держать деньги в чем угодно, в том числе, собственно говоря, и врезанные бумаги, но на наши власти, по крайней мере, демонстрируют ярко, что они, в общем, правильно распоряжаются своими деньгами и вкладывают деньги в трежерис, так называемые, то бишь в ценные бумаги Соединенных Штатов. И насчет пластаться перед кем-то или не пластаться, ну, я, правда, не припомню, чтобы мы когда-то перед ними пластались или, наоборот, их восхваляли. Экономика не имеет никаких, уж простите, там, ни левых, ни правых, ни зеленых, ни голубых, ни розовых оттенков, и поэтому, если вы хотите зарабатывать деньги, а без денег так уж получилось, что даже вы не можете позвонить, потому что у вас не будет телефона, и вы не сможете оплатить. Это кровеносная система, да, это инструмент, сразу могу сказать, а не поклонение этому всем истории. Значит, нашей валюты не существует в том виде, в котором она подразумевается. Для того, чтобы быть самостоятельным, для этого должно быть сильное государство. Для того, чтобы было сильное государство, ну, вот это как претендент, который придет, не знаю, на поле и скажет, будет кричать, что он побьет чемпиона. Для того, чтобы, ну, чемпион, конечно, улыбнется широкой гагаринской улыбкой, скажем так, ну, но не более того. Будете ли вы разговаривать, не знаю, с третьеклассником? Вот мы сейчас выглядим третьеклассник, который просто плюется в спину, не знаю, там, первокурснику. Но кроме как плюнуть в спину или нажать ядреную кнопку, что сможем их уничтожить, реально предъявить миру какую-то экономическую стратегию и, самое главное, какой-то продукт, который будет потребляться вне зависимости от нашего поведения, мы не можем. Поэтому 25 лет, ну, последние 100 лет мы, в общем, только, что называется, с флажками ходим, что давайте набьем кому-то морду, но в итоге почему-то у нас и страна уже несколько раз распадалась, и мы как-то, в общем, наши пенсионеры не ездят за границу, что печально, поэтому очень хотелось бы, чтобы вот весь этот пыл, желание кому-то поднабить мордень сменился бы на очень какой-нибудь производительный труд. Причем на этот труд, я очень подчеркну, не просто труд ради труда, а труд, который можно продать. А пока что труд мы не продаем, мы продаем ресурс.
К слову, о стране, распадавшейся многократно, есть предложение рассмотреть такую идеальную схему в вакууме.
Свою коня в вакууме.
Да, вроде того. Горбачев дал интервью и высказался там о том, что он допускает воссоздание Советского Союза. Вот если сейчас представить идеальную ситуацию, что действительно все бывшие территории Советского Союза возвращаются в условную Российскую Федерацию, при этом что-то геополитическое, военно-стратегическое остается...
Можно маленькую ремарку? Давай сделаем по-другому, потому что вот в твоем посыле, посыл я услышал, да, давай, что все возвращаются, например, в Молдавию или, например, в Латвию.
Ну, это уже будет что-то гораздо более художественное.
Не-не-не, потому что, ты вот...
Ну, важно, даже неважно, по чье крыло они возвращаются.
Это очень важно.
Все толпой собираются, вот, объединяя экономики.
Очень важно, потому что мы в этом посыле, мы просто показываем, что мы хотим быть большими и страшными, необоснованно.
Не-не-не, я вот все военно-стратегическое, геополитическое оставляю в стороне, просто вот берутся экономики, территории,
супер,
население,
но только
вот мы собрались обратно гуртом.
Собрались гуртом, но под Латвией.
Хорошо.
Вот Латвия нами управляет.
Хорошо, да.
Согласны ли мы на это?
Допустим. Мы до такой степени идеально это все рисуем.
Ну,
я
давай,
просто вот
хорошо.
В таком составе эта команда, не один третьеклассник, который на поле вышел с чемпионами бодаться, а вот команда такая. Мы сборим там старшеклассника и чемпиона?
Ну, надо начать с базиса. Никого бороть не надо. Значит, вот что такое мир все-таки? Надо немножко ощутить себя в мире. Значит, и вот мировая политика, почему многих удивляет, что мы, условно говоря, там сначала с какой-нибудь Турцией гадимся, а потом мы в день проведения теракта объявляем, что в Турции нет никаких проблем, и можно туда лететь. Значит, осознайте, что такое мир и мировая политика. Вот представьте, что в маленькой комнате, там 6 метров, собрались вы, ваша бывшая теща, которую вы очень сильно любили еще, когда она была вашей существующей тещей, ваши какие-то бывшие враги, ну и далее везде. Вот вы собрались, все, из этой комнаты нету выхода, из мира нету выхода. У вас есть два варианта. Вы можете плеваться, вы можете ругаться, вы даже можете убить кого-то, одного из этих людей. Есть маленькое «но». Вы задохнетесь от трупных газов. Вот мировая политика и мировая экономика – это вещь, в которой мы, нравится нам это, не нравится, будем со всеми, я в кавычки поставлю это слово, взаимодействовать, да, дружить, потому что вот у нас, к сожалению...
Я понял. Мы не поборем, не обыграем, уничтожим, но...
Мы сможем выйти на определенные позиции. То есть вот этим гуртом, или на самом деле даже в рамках России, если вы понимаете, что мы находимся в этом мире, мы можем выйти там на третий, на четвертый, на пятый позиции. Но только для этого надо осознать, что рынок сбыта – это внешний рынок. И этот рынок сбыта – это да, там, не мифологический Китай, потому что в Китае нельзя ничего продавать, потому что Китай сам является производственной линейкой. А на сегодняшний день у нас есть партнеры, экономические партнеры, которые нам платят деньги, и вот я хочу, чтобы многие осознали, ну, там, для некоторых, наверное, это ужас, что за танк «Армата» нам платит Ангела Меркель, что только благодаря Ангеле Меркель мы строим танк «Армата». Ну, потому что мы продаем нефть, газ, собственно говоря, она ее покупает, и на эти деньги мы закупаем, все производим, оборудование, и после этого что-то... То есть вот как только мы вот эту цепочку вырежем, нам нужно найти большое количество экономических партнеров, которым нужно продать труд. Сейчас мы продаем ресурсы.
Свариться внутри такого большого объединения, как воссозданный Советский Союз географически, вот свариться и что-то там наварить какую-то хорошую экономику невозможно?
Это вопрос технически все возможно, но это вопрос амбиции. К сожалению, то, что мы разбежались, это же вопрос амбиции каждого генерального секретаря местного политбюро. Ведь разделение и объединение государств, так называемых, это вопрос именно персонифицированных амбиций каждого, потому что каждый посчитал в свое время, там, в 91-м году, а кто-то посчитал, что это невозможно удержать, что он круче, чем яйца и горы. И все разбежались и сказали, чик-трак, мы в домике, мы в одиночку круче, чем были гуртом. И поэтому сейчас объединить людей, которые, в общем, осознали силу своей власти, народы-то могут, поскольку им нечего делить, а родоплеменные товарищи, которые возглавляют племена на каждой территории, никогда в жизни не объединятся.
7373948, вас слушаем. Здравствуйте. Алло, вы в эфире. Смелее. Как знаете. 7373948, вас слушаем. Доброе утро.
Приветствую всех в студии, во-первых. А во-вторых, да. Дмитрий, вы, конечно, супер. И у меня такой вопрос. Вы много по делам ездите по миру, угу, и имеете даже свой бизнес, насколько я помню, в Чехии, да, например. Да. Скажите, пожалуйста, как там с качеством продуктов? Ведь угу, вот у нас при всех разговорах, угу, тем не менее, такие... как кондитерские изделия, угу, особенно молочные, сливочное масло.
Мы вас поняли. Спасибо. Вы хотите записки путешественника Дмитрия Потапенко. Ну, качество продуктов.
Ну, значит, первая ремарка. Значит, чтобы для себя понимали, слово «качество» в природе не существует, но я понимаю, что имел наш радиослушатель...
Вы какой-то нигилист. Вы говорите, что в природе не существует практически всего, что мы сегодня упоминаем.
Вы просто не надо... Я не люблю мифов, потому что слово «я», причем сразу заметьте, аргументирую, потому что такое качество? Вот эта вот кнопка, что такое качество? Вот она качественная или некачественная? Качество существует только, когда мы сможем сказать, как, вот я задаю про примитивный вопрос.
Есть научные критерии
качества. Нет, существует вот в какая единица измерения качества? Угу. Там килограмм понятно, грамм понятно, объем понятно, качество неизмеряемо. И более того, ни в одном международном, соответственно, там, стандарте не существует слова «качество». То, что подразумевает наш радиослушатель, я, безусловно, понимаю. Значит, безусловно, количество натуральных ингредиентов в зарубежных продуктах при их более низкой, я повторюсь, слово цене, существенно выше, чем у нас, потому что та сырная замазка, которую благодаря нашему антиэмбарго производят наши производители, которая стоит как крыло от Боинга, она не имеет права на существование. То есть ни в одной стране мира бы это, конечно, гуана бы никто не стал потреблять. Нормальный сыр в Польше сейчас стоит 350-400 рублей за килограмм. Сейчас так называемые натуральные сыры наших фермеров, которые непонятно из чего производятся, потому что у нас просто технологически у нас нету сырого молока, стоит 1000-1200 рублей. Поэтому, безусловно, натуральных ингредиентов или ингредиентов, содержащих какие-то полезные вещества, за рубежами больше. И недаром, в общем, наши все приграничные территории, ну вот я выдвигался по городу Калининграду, в общем, они игнорируют местные сети, если у них есть возможность выехать, и выезжают, и покупают их там. То же самое Питер, который в Финку выезжает.
У меня сейчас в ряд прям штук 5 сообщений, и все они про ГОСТ, что качество можно измерить, все это прописано в ГОСТе.
Ну, как только люди найдут, откроют ГОСТ и собственно говоря, посмотрят. Значит, к сожалению, опять-таки, разочарую, в ГОСТе мясо мехобвалки было, есть и будет. Поэтому технические условия от ГОСТа не отличаются ничем, и товар, произведенный по ГОСТу, он просто содержит больше ингредиентов, опять-таки, натурального происхождения, чем по ТУ. Другой вопрос, что и, соответственно, цена за эти натуральные ингредиенты, она выше. Поэтому слово «качество» даже в ГОСТе не присутствует ни при каких обстоятельствах и ни в каких единицах качество не меряется. ГОСТ – это всего лишь, опять-таки, те же самые технические условия, как и из чего производится товар. Но вкусовые предпочтения и является ли это качеством, там нет, не является.
7373948, вы с нами, здравствуйте.
Здравствуйте. Во-первых, есть ISO 9000 по качеству. Это американский стандарт.
Вы знаете, я являюсь сертифицированным аудитором, да, простите.
Вы не ведите себя как трудный подросток.
Хорошо.
Только реакции, никакого мышления.
Да. Я просто являюсь сертифицированным просто аудитором по этому.
Я занимался проблемами качества и знаю.
Да,
можно сделать комплексный показатель качества, а точное определение качества – это у Маркса. Полезные свойства товара. Все.
Не понял, в общем, реплики. Я просто хотел коллегу, который говорил про ISO, я являюсь сертифицированным аудитором по системе ISO 9000-2000, поэтому...
Как аббревиатура расшифровывается?
ISO? Это стандарт...
International Standards of...
Да, да. Там и дальше идет расшифровка в зависимости от того, что. В данном случае ISO, это в первую очередь, это система менеджмента, да, и это, то есть, системы управления. Там, вот когда коллега говорит про интегрированный показатель, там интегрированный показатель, опять-таки, интегрированный, это означает состоящий из нескольких. Внимание, вопрос. 3 факториал, это уже, по-моему, если мне не изменяет память, 8. То есть у вас будут свои интегрированные показатели, так называемого качества, у меня свои. Опять мы не приходим к килограмму, мы не приходим к грамму.
Люди переходят к конкретным, наиконкретнейшим вопросам.
Давайте.
Большинство из них, конечно, касается того, где, как и в чем хранить деньги. Андрей спрашивает, Дмитрий, отменят ли Платон?
Нет, конечно, не отменят. Дело в том, что родоплеменные общества, которые присутствуют на территории Российской Федерации, чтобы вы для себя понимали, сейчас существует более...
Три фактория, это 6, извините.
6, да, да, нет, спасибо за ремарку, да, я просто плохо...
Платон.
Да, значит, возвращаемся к Платону. Сейчас существует более 70 нетарифных сборов на сегодняшний день, и там, например, как вы знаете, с прошлого понедельника, и, вернее, да, с прошлого понедельника, если мне не изменяет память, женщины не могут купить нечипированные шубы. С 1 января все дроны, которыми вы обладаете, которые будут больше 200 грамм, должны быть тоже чипированы. Поэтому заметьте, что наши феодалы, они действуют очень правильно. Они делают большую речку, из которой можно сделать маленький ручеек. Ну, а наша задача с вами, как крестьян, как корма, который я об этом говорил уже много раз, стараться выкрутиться из этой ситуации, потому что, чтобы нас не доили или не пустили на
колбасу.
Схема
скорее обратная, много маленьких ручейков, из которых...
Ну, сложно сказать, все-таки нет, Платон это такой ручеек. Есть еще система Меркурий, есть якорный сбор, поверьте, там я могу приводить и дальше. Вот Гаиска, кассы онлайн и далее по списку. То есть это ручейки миллиардные.
7373948, еще несколько минут у вас есть на вопросы. Здравствуйте. Алло. Что такое? 7373948, вас слушаем. Давайте еще попытка.
Враги.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, наконец-то.
Виктор Михайлович беспокоит.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот вы в своем панегирике по поводу Соединенных Штатов сказали, что в них управляют мелкие собственники. Корпорация Boeing, кто же управляет мелкие собственники? И так далее.
Я, правда, не говорил, что там управляют мелкие собственники.
Что они там существуют,
говорит Дмитрий. Я сказал, да, это совершенно принципиально другая история. Я сказал, что весь мир и демократия – это управление финансово-промышленными группами. Посему, значит, мелкий собственник продает свое право голоса или право уплаты налогов крупным корпорациям. В этом и заключается принцип демократии, условной там демократии. Поэтому в панегирика никакого по Соединенным Штатам не было, это раз, а был просто достаточно экономически спокойный анализ без эмоций на предмет того, где мы находимся и где я всегда сужу по, как говорится, по результатам. А результат таков, что это не наши пенсионеры на сегодняшний день путешествуют по миру. Наши пенсионеры получат подачку в виде резаной бумаги в 5000 рублей, а мы все время ищем каких-то врагов. Напомню, что поиск врагов в виде врачей и всех остальных не приводил за все 100 лет ни к чему. Может быть, надо изменить схему и, может быть, осознать, что враг – это не какой-то человек, которого мы сами назначаем, а это просто неверные принимаемые нами же решения, и мы несем за это ответственность.
Последний, вероятно, вопрос от слушателей. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, тише приемник и присоединяйтесь.
Да-да-да. Дело в том, что я очень согласен с ним, очень правильно говорит, и я сам тоже как бы сам медик, как бы, но в этом строе как бы ищешь пути, чтобы обходить законы. Законы против людей, это очевидно, и поэтому меньше, то есть лучше шифроваться и аккуратно свое делать. Очень согласен с этим.
Ну, это вот чуть раньше, да, вы описали схему, когда не нужно ни своего паспорта никому предъявлять, ни открыто быть владельцем предприятия.
Все существенно хуже. До 50-60% мелкого и среднего бизнеса уже находится в черной зоне. Наши феодалы искренне считают, что выгнать из черной зоны, они хотят именно выгнать мелкий и средний бизнес из черной зоны, то есть усиливая репрессии. Я сразу могу сказать, что это приведет ровно к диаметрально противоположному эффекту. И самое основное, это абсолютная ложь, что мелкий и средний бизнес, находящийся в черной зоне, не имеет никакой налоговой нагрузки. Он имеет, просто налоги переходят в карман господ Захарченко.
Чисто моральное уточнение. А все те, кого вы именуете феодалами, им вот с моральной точки зрения не хочется тоже пожить в цивилизованном обществе?
Они
когда
живут
все
в крайне, они в крайне цивилизованном обществе живут.
Да, но им приходится иметь дело с гадкими бизнесменами из черного
сектора.
Нет,
с нами не приходится иметь дело. Но они нас уничтожают и делают это правильно. Когда говорит президент о 170 тысячах уголовных дел именно про отжатие бизнеса, я подчеркну, он это сам подчеркивает, про отжатие. Это не про уголовные дела, потому что эти дела не дошли даже до суда. Бизнес был отжат и закрыт. Угу. Все. А они ни с кем не имеют дела. То есть они пилят недра, и их основная задача – это иметь доступ к первому. Больше ни к чему.
Это Дмитрий Потапенко, экономист и предприниматель. Ждем вас в нашей студии снова.
Welcome.
Спасибо.
Хороший вопрос.